за этим словом стоят страхи.
Я прошла вот ту борьбу с этим самозванцем. Да кто ты такая? Вот идти детям что-то вот рассказывать.
Все узнают, что я на самом деле ничего не знаю, не понимаю, ни на что я там не способна или не способен.
И вот тут хорошо...
В психиатрическую клинику ее собираете выносить.
Снизить свои грандиозные, перфекционистские ожидания от самого себя. Поэтому занять свой размер. Я, там, Маруся, например. Не больше и не меньше.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 41.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
В прошлом выпуске мы много говорили о самооценке, а сегодня его вторая часть. Будем говорить о синдроме самозванца.
И обретении внутренней целостности. Продолжать исследовать эти темы будем с клиническим психологом и экзистенциальным психотерапевтом Маргаритой Даревской. А если вы не слушали первую часть, призываем это сделать сразу после прослушивания этой части.
У меня зудит вопрос. Вот ощущение, что я сделал плохой поступок или я там что-то не так сделал, и поэтому я не очень хороший человек, это у хороших людей такие мысли рождаются. Не хочу ярлыки вешать, а при этом вот реально, ну, условно плохие люди, жестокие, жесткие, нарциссические, эгоисты. Мне кажется, они даже думать не будут, что они что-то плохо сделали, и поэтому они плохие. Они даже не подумают, что они что-то плохое сделали. Или я ошибаюсь?
Ну, действительно, ваше наблюдение, вы правы, такое бывает. У некоторых людей доступ к совести заблокирован.
Доступ к совести заблокирован, мне нравится, прекрасно.
Незрелые морально-ценностные ориентиры, например, очень снижена эмпатия, и для человека невыносимо, например, чувство стыда или чувство вины, и поэтому действительно есть люди, которые могут не чувствовать этого. Вообще мы как цивилизация же, да, сформировались вот в этом оценивании, потому что если мы посмотрим на религию, на философию. Люди во все времена задумывались о том, а каким человеком праведно нужно быть, как нужно жить. И где-то в Новом Завете, да, много же написано о том, там, твои помыслы должны быть чисты, твои поступки должны быть правильны. Вот как бы, да, так, приглядывай за собой.
Популярная психология, она нам говорит, что если так уж вышло, что предпосылки детские были нарушены, и самооценка у вас заложилась низкая, которая вас не удовлетворяет, с которой тяжело жить, вы можете самооценку поднять себе сами, вы можете использовать аффирмации, подходить к зеркалу, говорить: «Я самый красивый, я умный, у меня сегодня все получится». В общем, обманывать себя получается, просто убеждать себя в том, чего пока нет, но ты в пути к этому достижению. Это работает?
Действительно, нам, когда мы хотим повышать самооценку, да, нам нужно понимать, с чем конкретно мы собираемся работать, и использовать для этого все-таки наиболее эффективные инструменты. Сами по себе аффирмации — это не хорошо и не плохо, это просто инструмент. Вопрос, как вы будете его использовать. Самый лучший вариант — это, конечно, развить из этого добрый, справедливый, преисполненным пониманием внутренний диалог. Когда вы правда учитесь быть себе другом, быть себе соратником, быть себе человеком близким, человеком, который может себе сострадать, который где-то может вас там поддержать, где-то за вас вступиться. И тогда, если вы в рамках этого внутреннего диалога говорите себе какие-то добрые, поддерживающие вещи, со временем это может стать ментальной привычкой, это будет работать. Если вы используете эту аффирмацию как способ удержать внимание на какой-то теме, тогда это тоже хорошо. Не важно, что вы используете напоминания в мобильном телефоне, записки и наклейки на ноутбук. Вот там, поддержи какой-то правильный образ мысли. Да, там, останавливай внутреннюю критику, там, замечай критику, конфронтируй там с внутренней критикой, как-то спорь с ней, анализируй ее, там, защищай себя. Ну, тогда, да, это может работать. Но если это просто повторение каких-то фраз бездумное, ну, наверное, конечно, у этого низкая эффективность.
По послушаем историю Ирины Безарти, директора по продуктам жилой недвижимости в Авито, номинанта категории управления рейтинга Forbes 30 до 30. Ей 30 лет, и уже 2 года она управляет командой из более чем 100 человек. Расскажет, как столкнулась с комплексом самозванца и как его победила.
У меня действительно есть синдром самозванца. В какое-то время я считала, что это ужасно, что типа это плохо, меня это стопит. А потом я поняла, что, черт возьми, меня наоборот это часто подбадривает. И вот эта вот критика себя, она хороша тогда, когда она не чересчур, а когда она, ну, типа, ты просто задаешься вопрос, типа, не фигню ли я занимаюсь, достаточно ли там, типа, пользы приношу, там, не знаю, своей команде.
Так.
И я стала просто работать с этим синдромом, работала прям с психологом, наверное, где-то на 2-й год работы в Авито, начала приводить все это вот к тому, что я слышу постоянно очень позитивный фидбэк о своей работе, я очень уважаю своих коллег, но, наверное, они не дураки, раз ценят меня. Какими-то такими, знаешь, аргументации, смотря на свои победы, смотря на отклик коллег. Это очень сильно придавало веру, и, ну, условно, ты там градус этого самозванца снижаешь. Он мне, на самом деле, помогает не скатиться в другую контрастную ситуацию, когда ты, наоборот, думаешь, что ты самый классный.
Да, рок-стар.
Я думаю, что это потому, что у меня очень требовательный отец был. Ну, я думаю, что мне не хватало похвалы очень сильно.
Вот.
Ну что, победа есть над синдромом самозванца. В какой-то момент, как я понимаю, Ирина поменяла свой баг на фичу, стала использовать синдром самозванца как суперсилу. Это правильный подход?
Или это уже был не синдром самозванца?
Давайте снова определимся с общим
понятием. Что это такое? Кто это? Мне кажется, он
сам... Этот человек сейчас с нами в студии?
Да, вот мой точно где-то тут сидит и такой мне рожи корчит, говорит, ну давай, покажи.
Синдром самозванца — это такой наукообразный термин, потому что есть слово синдром, как будто бы отсылает нас куда-то...
В МКБ.
Как будто бы, да. За этим словом, которое прижилось в языке, стоят страхи. Какие-то конкретные тревоги и опасения. Например, я не справлюсь. Я потерплю поражение, это будет позор. Мои коллеги, мои там какие-то, мои родители, мои какие-то потенциальные клиенты, работодатели увидят, что на самом деле-то все узнают, что я на самом деле ничего не знаю, не понимаю, ни на что я там не способна или не способен. И это будет провал, и люди от меня отвернутся, и никто не захочет там меня любить или работать со мной. Вот, например, такой страх. Или страх начинать. Да, то есть внутри вот этого вот сочетания на самом деле у каждого человека будет какая-то своя история, да, внутри вот этого синдрома условного. Где-то будет перфекционизм, да, то есть стремление достичь каких-то, пожалуйста, перфекционизм и навыки самоэффективности или добросовестной работы ничего общего между собой не имеют. Да? Под перфекционизмом мы понимаем стремление, такое яростное, страстное стремление добиваться нереалистично поставленных целей каким-то невозможно короткими путями. Да? Перфекционисты — это люди, которые хотят, чтобы цель была достигнута прямым путем, и очень страдают, когда видят то, что результат отличается от того, что у них реально получилось, и у них нет уже, на самом деле, запала, например, доделывать, доводить до ума. Часто это люди, которые блокированы, им вообще так очень сложно что-то начинать. Я в этом году преподавала на профориентационном курсе для людей, которые хотят сделать карьерный переход для взрослых в психологию, как, да, как начать новую карьеру. И там было огромное количество вот этих вот вопросов. Как это все узнают, что я не эксперт?
Ну как, правда, а как?
И у этих страхов, вот у этого синдрома самозванца, сегодня есть какая-то культурная основа, потому что сегодня появляется какое-то огромное количество таких инфо-цыганских наставников.
Самозванцев, на самом деле.
Которые от этого не страдают. Которые говорят, там, значит, ты начинающий эксперт, да, я стану там твоим продюсером, давай, значит, ты еще пока ничего не знаешь и не умеешь, ты еще даже какую-то образовательную программу не закончил, ничего страшного. Значит, выходи в социальные сети, называйся гуру, ставь сразу ценник, как это сейчас называется, высокий чек, там, да, заявляя о том, что ты, да, невероятно крут во всех своих способностях, давай я тебе помогу. И, конечно, людям страшно. Они говорят, а как это так? Как это выйти к другим там и сказать, я чего-то не умею или не могу? Или как это? Тебя поставили на какую-то руководящую должность, ты у всех на виду, а вдруг ты не справишься? Потому что культура как будто бы пестует вот, как будто, опять же, да, вот этот эффект выше среднего. То есть подход, что нормально нормально, когда ты начинаешь что-то делать с первого раза, и у тебя обязательно должно получиться. То есть в этой культуре как будто бы у людей нету права пройти свой собственный путь.
Угу.
Ты получаешь навыки, у тебя углубляются знания. То есть как будто бы начинающим, а начинающим может быть каждый из нас в любом возрасте, начинающий — это не человек после университета. Мы развиваемся, мы бросаем себя в какие-то новые профессиональные вызовы, мы начинаем каждый новые какие-то проекты. Мы в каждый момент жизни можем, да, оказаться новичком в чем-то.
Угу.
И как это? Как бы могу ли я дать себе право двигаться в своем темпе и учиться, не теряя при этом критического мышления, о котором говорила наша героиня в своей истории? То есть у нее осталась вот эта способность посмотреть на себя со стороны, а не фигню ли я делаю? Конечно, вы можете смотреть на себя со стороны, если вас не блокирует страх, если при этом вы остаетесь деятельным, то это нормально, это уже не самозванство.
Откуда берется этот синдром самозванца? Ирина сказала, что, возможно, это связано с тем, что у нее был требовательный отец. Откуда, вот, например, у меня синдром самозванца, который я не могу победить до сих пор? Я, честно говоря, не знаю, уже много на эту тему думала, но каждый раз, да, мне кажется, что я недостаточно много знаю, чтобы кому-то что-то рассказывать, даже как наклейку стереть с холодильника. То есть первая реакция — помочь, а вторая реакция, может быть, в интернете дали бы лучше совет условно. Вот это же тоже, ну, на бытовом уровне, но тоже проявление. Это проявляется и в личных отношениях, и в дружеских, и на работе, да где угодно. Даже там иногда говорят, приходи, расскажи студентам там о своем опыте. У меня начинается вагон мыслей, да что я им расскажу, да что я могу. Есть люди гораздо более достойные, которые могут вот о своем вот таком колоссальном опыте рассказать. Говорят, не, ну ты приходи, они вообще ничего не знают. Даже вот толика какой-то информации, для них это будет открытие, для них это будет
правда.
Вау.
Это правда, от лица студентов я подтверждаю.
Сонь, когда я прошла этот путь, я поняла, что даже то, что вот я на них выгрузила, этого даже было много. То есть нужно немного, но искренне, ярко и ответить на все вопросы, и дать понять, что ты к их наивным вопросам относишься нормально, и ты все готов объяснить на понятном и доступном им языке, жевать и прочее, прочее. И это очень ценно. Но прежде чем я вот это осознала, я прошла вот эту борьбу с этим самозванцем. Да кто ты такая? И вот идти детям что-то вот рассказывать, что-то показывать, а потом они, значит, тебя на чем-нибудь поймают? Куда-нибудь себе там тыкнут и скажут, а вот тут вот уже нет. Так это работает. И я вот, когда вышла оттуда, думаю, ну что, вот зачем я себя истязала? Ну зачем я себя мучила? Зачем я нервничала? Я так напиталась. Они тоже довольные вышли с горящими глазами. Но я вам слово даю. В следующий раз, если меня позовут в другую аудиторию другие люди, я снова пройду этот адский путь борьбы с самой собой. И потом скажу, ты дура. Зачем? Вот что это было? Это потерянные минуты, часы, дни жизни на вот эти пустые переживания.
И вот тут хорошо...
В психиатрическую клинику ее собираете выносить.
Вот для всех наших слушателей, в этот момент, когда мы говорим себе, ты дура, но зачем ты так переживала, хорошо бы вот эту критику заменить на самосострадание. Так тебе было тяжело. Посмотри, как ты хорошо справилась со своей работой, даже несмотря на то, что параллельно там с чтением этой лекции или с рассказом этим школьникам или студентам, ты делала еще так много невидимой внутренней работы по борьбе с этими страхами, с тревогами, со своими там трясущимися коленками, да, бьющимся сердцем. Этого никто не видит. Это можешь оценить только ты. Как тяжело тебе это удалось. И как здорово, что, несмотря на эти страхи и неуверенность, ты все равно пошла и рассказала. Вообще, молодец. Вот.
Возьми с полки пирожок.
Возьми с полки пирожок, да. Синдром самозванца. Кто такой самозванец? Если мы с вами представим каких-то исторических персонажей, то речь идет о человеке.
Лже-Дмитрия,
например, который не по праву занял чужое очень высокопоставленное место. То есть, когда корона тебе велика, скипетр и державу держать очень тяжело, и ты такой маленький, сидишь на этом огромном троне, короткими ножками своими болтаешь, до пола не достаешь. И синдром самозванца лечится когда мы занимаем свой собственный реальный размер. Вот каждый из нас не знает больше того, что он знает. Не знает там, или не может больше того, что мы можем. То есть мы должны снизить свои грандиозные, перфекционистские ожидания от самого себя. И вот в тот момент, когда мы начинаем от себя требовать и ожидать, да, чего-то грандиозного, включается страх. Потому что здравый смысл вам говорит, ты не соответствуешь. Ты не соответствуешь своим собственным требованиям и ожиданиям. Поэтому занять свой размер. Я, там, Маруся, например, не больше и не меньше. То есть мы уходим от грандиозных ожиданий, но мы не занимаемся самоуничижением. И для этого нам нужно вот это крепкое, зрелое «я», которое все время рассматривает и оценивает, анализирует. Но все-таки с вашим опытом многолетним, со всеми вашими должностями, со всеми вашими проектами, ну уж никак вас нельзя назвать человеком, который там, да, не разбирается. И все-таки что-то вы знаете.
Все не так плохо.
И все, что-то-то я знаю, да, что-то-то я умею. Я уверена, что я знаю вот это, вот это, вот это и вот это. И вот, вот он здесь, мой реальный размер. Ни больше и ни меньше. И я с вот этим объективным, адекватным знанием выхожу и делаю свою работу.
Ну, кстати, хорошо. По поводу синдрома самозванца, я не думаю, что я с ним сталкивалась. Я просто, мне кажется, наблюдательный человек, и я вижу людей вокруг, то, чем они занимаются, то, какой у них багаж. И я понимаю, что на самом деле очень много людей, там даже среди моих однокурсников. Я понимаю, что это многие из тех, кому не интересна журналистика, кто не хочет ей заниматься, кто ей не занимается. И я понимаю, что... Ну, на самом деле, я точно не самозванец. Все, мне так проще. И плюс можно каким-то образом, мне кажется, нейтрализовать. Ну, для меня нейтрализуется это чувство. Я где-то вычитала, что синдром самозванца возникает только тогда, когда ты достигаешь определенного успеха. Мы уже получили какую-то зарплату, какой-то опыт, нас куда-то пригласили в качестве эксперта. Вот тогда мы чувствуем, ой, мне страшно, там, что обо мне подумают. Поэтому я с позитивом смотрю, думаю, классно, какой-то успех есть. Вот синдром самозванца тоже появился, просто как следствие успеха.
Вот, видите, как здорово. Вы находите в этом плюсы. Да, но если по-простому говоря, мы же начали с того, что синдрома самозванца как синдрома не существует. Да, это такое вот бытовое понятие. Угу. Поэтому, когда его описывают, классифицируют, там, да, каждый в это что-то свое вносит, ну, речь все равно идет про страх. То есть, а страх возникает там, где нам важно. Важно не облажаться. А если говорить про этот страх... Нам нужно смотреть, иногда страх реалистичный, иногда страх нереалистичный. Нам нужно всем успокоиться по поводу неуверенности в себе. Все гонятся сейчас за уверенностью. А уверенность в себе, по сути, это просто доверие себе в какой-то теме. Я 100 раз, черт возьми, уже делала эту работу, например, да, или там 100 000 раз. И я в этом уверена. То есть, другими словами, уверенность появляется со временем. Вот как мы там, не знаю, машину водим на автомате, да, или там на велосипеде катаемся, или кто-то там кофе себе варит. Вот когда ты сделал что-то много раз, у тебя появляется уверенность. У людей не должно быть уверенности в тех темах, которые они только начинают. Когда вы занимаете какую-то новую позицию, да, когда вы начинаете какое-то новое дело, это нормально, что уверенности нет. И, ну, нам просто надо это, да, как бы выдерживать иногда, выдерживать какие-то негативные эмоции, выдерживать тревогу. И объективно это понимать, что у нас в какой-то сфере или в какой-то задаче, в каком-то деле может быть больше уверенности, а где-то, где мы только начинаем, где мы неопытные, уверенности может не быть. И смотреть на это трезво. Мало ли что говорят в интернете, что говорит культура, что ты должен быть вообще развитым, да, со всех сторон, по всем фронтам, у тебя всегда все должно с первого раза получаться. А вот эти истории успеха нам очень много продают через эмоции. Людей заражают вот этим псевдоэнтузиазмом, который очень быстро сдувается. «Смотри, у Пети получилось! Петя дошел от 0 до 3 миллионов за 2 недели». Он что-то начал первый раз, у него все получилось. Давай купи там наш продукт, и я тебя тоже научу, как там ты пойдешь своим делом заниматься. И, конечно, людям страшно.
У нас, кстати, есть про это короткий войс от Полины Мельниковой, ей 20 лет. Она владелец диджитал-агентства и начала бизнес аж в 17 лет, а в IT вообще попала в 16 лет. И вот она как раз вот про этот кусочек рассказывает, причем не то, чтобы из интернета на нее кто-то выпрыгивал, а так сработало окружение.
Когда я переехала в Москву, чтобы строить бизнес и развиваться, я стала много нетворкать и знакомиться. Это дало мне, естественно, много положительных плодов, но также не могу отрицать, что это наложило некий негативный эффект, потому что когда ты подписываешься на всех своих друзей, таких же достигаторов в соцсетях, ты начинаешь себя окружать вайбом успешного успеха и видеть только это, только хорошее. Гнаться непонятно куда, обрастать навязанными мечтами, целями, которые вообще не твои, и как результат теряешь себя. Хотя ты даже можешь понимать, что на бэкграунде кажется не все так легко, но ты видишь вокруг себя только радужную картинку.
Ну вот правильно я слышу мостик, то есть человек был достаточно уверен в себе, знал, куда он идет и прочее, перешел на следующий этап, то есть вот Полина говорит, приехала в Москву, начала взаимодействовать с другими людьми, и вдруг на нее, значит, свалился этот чужой успешный успех, и вдруг, значит, у нее что-то поменялось в ценностях, в ориентирах, вдруг вот, видимо, задрала для себя, в голове своей, да, задрала для себя планку, и дальше она скатилась в то самое выгорание, о котором мы говорили в прошлом выпуске, когда уже ничего не радует и ничего не хочется. Так это работает.
Да, история Полины – это история, когда ты собираешься, например, на восхождение в высокую гору. Вот чтобы ты знаешь, что тебе нужно дойти до пика и еще рассчитать свои силы так, чтобы спуститься вниз. Если, например, твое восхождение занимает там один световой день. Да? Что может помочь тебе, если ты человек амбициозный, если ты горишь какими-то достижениями, если мыслишь масштабно? Ну, бывает. Это, кстати говоря, давайте для всех слушателей, вам не обязательно быть такими людьми, это ни хорошо, ни плохо, вообще все разные. Можно быть любым. Да, то и на секундочку, да, чтобы мы тоже тут не... И если вы про себя знаете, что вы такой человек, да, если вы, например, хотите, да, каких-то высокоамбициозных проектов, это значит, что вам нужно еще больше заботиться о ментальном здоровье. То есть, как собираешься на восхождение, да, ты должен позаботиться обо всем, о всех своих ресурсах. И чем выше цели вы себе ставите, чем сложнее проекты, тем больше вам нужно прислушиваться к себе и заниматься какой-то вот тонкой настройкой своего состояния. Культура успешного успеха чревата иногда тем, что люди начинают ориентироваться очень сильно вовне, а захватываемые становятся какими-то чужими идеями, чужими стремлениями, чужими ценностями, чужими способами достижения своих целей. И действительно, они спрашивают, а мне это вообще как? То есть хорошо бы все свои действия проверять на аутентичность, то есть а мне это вообще соответствует? А как я себя чувствую? А где надо паузу взять? Где нужно о себе позаботиться? Где нужно себя поддержать? И, конечно, люди доходят до выгорания не за один день. Речь идет о том, что человек на протяжении долгого времени игнорировал или не обращал внимания, или не воспринимал всерьез какие-то негативные симптомы. Какие-то переживания где-то заглушал, где-то, может быть, там, да, как-то их подавлял. Как раскручивается вот эта динамика и как это связано с чувством собственной неценности? Иногда, чтобы как будто бы компенсировать чувство собственной недостаточности. Да, со мной что-то не так, у меня еще недостаточно какая-то хорошая жизнь, я еще недостаточно экспертный, профессиональный, успешный, там, подставьте свое. Люди разгоняются и начинают делать и больше, 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 больше.
Сжигая ресурсы,
заполняя свою жизнь часто даже какой-то суетой. Всегда есть статистическая ошибка выжившего. То есть всегда есть замечательные, блестящие примеры одногруппников, коллег, там, знакомых, когда человек делал много и получил за это много. Ну и здорово, да? Но там нужно, нам тоже нужно понимать, что у нас у всех, правда, разные способности. Как есть люди, которые бегают ультрамарафоны, там три дня по пустыне какие-то дистанции, они просто реально на жилах могут вытягивать колоссальные нагрузки. Это определенный тип нервной системы, определенный характер. Но мы все разные. Поэтому если разгоняемся... как в ракете там или в самолете в каком-то, да, вот в кабине у пилота огромное количество датчиков, которые показывают параметры работы всех систем, да, вот пилот знает, что все системы для быстрого и удачного полета прямо в цели, они должны работать корректно. Вот так же и нам надо, да, вовремя считывать показатели.
Ну, а что вообще с этим совсем делать? Я вот просто поняла, что там плюс-минус у кого-то среднестатистическая его самоценность, она на каком-то уровне, да, всегда находится, как-то можно себя поддерживать, себе помогать вне зависимости от уровня твоей самоценности. То есть как-то с собой работать, себя выстраивать и себя собирать в какое-то единое целое, которое не штормит, которое, ну, старается не тревожиться и все-таки с собой разговаривает, себя слышит, себя понимает и себя поддерживает.
Поэтому психотерапия работает с выращиванием самоценности, а не с конструктом самооценки, потому что самооценка может быть слишком чувствительной к переменам и зависеть от слишком большого числа факторов. Страдания людям приносят зависимая самооценка, или ее называют обусловленная самооценка, или условная самооценка, когда человек оценивает сам себя по результатам какой-то деятельности. Вот у женщин бывает, вешу я, вот там, не знаю, 55 килограмм, я себя принимаю, люблю и ценю. Вешу там 75 килограмм, все, уже там уже не принимаю, не люблю, не ценю. То есть там, или, не знаю, на работе успешно, подходит, все там, оцениваю себя высоко. Завтра был провал вообще, плохой день, все, завтра оцениваю себя плохо. Поэтому мы стараемся сбалансировать базовое самопринятие и вот эту зависимую самооценку. Вот в концепте самоценности мы говорим о том, что крепкая, устойчивая самоценность, она стоит на двух ногах. Это внутреннее чувство собственной ценности, да, то, что вот похоже на базовое принятие. То есть да, я просто есть, и я такой уникальный. Даже, не знаю, плохой, хороший, когда я болею, потом я постарею, да, буду терять способности, когда-нибудь меня не станет совсем. Но я со всеми своими воспоминаниями, с тем, что я люблю, со своими чувствами, я такой один, и больше такого, как я, никогда не будет. И вот это чувство, его нельзя померить ни деньгами, ни килограммами, да, там, ни проектами, ни дипломами, ни медалями, ни наградами. Это довольно безусловное переживание, как мать, которая любит своего ребенка. Это очень безусловно. Но нам этого недостаточно. В какие-то периоды психотерапия говорила о том, что да, нам должно быть достаточно вот этого самопринятия базового для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Но, конечно, мы не левитирующие монахи, которые живут в ашраме и которым миску риса местные жители приносят. Да, этого достаточно. Мы же живем в мире среди людей, где нам важно там зарабатывать деньги, учиться чему-то, да, там развивать какие-то способности. Потому что как бы мир говорит: слушай, ну ты, конечно, ценный сам по себе, но вообще-то деньги я тебе плачу не за это.
К сожалению.
Например, да? То есть не всегда речь только о деньгах идет.
Хороший человек — это не профессия.
И, конечно, вторая часть вот этой крепкой самоценности — это практическая самоценность. То есть это все наши знания, навыки, умения, да, какие-то способности. Это то, что, в принципе, можно измерить. Да. И мы должны стремиться к этому балансу. Потому что если у нас прокачана только практическая самоценность, это то, что вот называется вот эта зависимая самооценка. Да? То есть вот сколько я денег в год зарабатываю, так я себя и чувствую. Там, я сегодня на коне, да, я вообще герой, чемпион. Но завтра я под конем окажусь. А люди иногда оказываются под конем. Неудачи какие-то терпят, неудачи в отношениях терпят, там остаются одни. Ну, всякое случается. Мы можем потерять все свои внешние атрибуты того, за что себя ценим. Поэтому нельзя складывать яйца в одну корзину. Вы знаете вот эти истории, когда женщина там ставила все на внешность, например, да, потом, когда она эту внешность потеряла, да, это большая беда. Или мужчина, который ставит все на силу, на успех какой-то, да, это очень хромоногая тогда самоценность. Поэтому мы должны стремиться к балансу. Самоценность является следствием работы «я», следствием укрепления нашей личности. Да. Поэтому не надо гнаться за повышением самооценки. Не нужно выбирать какие-то экспресс-курсы или продукты. Давайте повысим там самооценку за 3 дня. Это такая, знаете, психологическая виагра. Работайте над укреплением своей личности, над зрелостью, над психологической устойчивостью. Есть 3 универсальных шага, выполняя которые каждый раз в любой жизненной ситуации мы занимаемся со своим «я», мы укрепляем личность.
Записываем.
Первый шаг — это заметить себя. увидеть себя. И, казалось бы, ну, вообще как-то банально звучит, да, мы же себя в зеркале каждый день видим. Но мы можем жить на высоких скоростях, разогнаться и вообще не обращать на себя внимания. То есть заметить себя – это развивать навык самонаблюдения. Как я себя чувствую? Почему я так себя чувствую? Как я вообще? Почему мое состояние поменялось? Люди этого часто не замечают.
Ну, когда им? Ну, в принципе-то, надо столько дел переделать. Конечно. Еще чего. Да, как есть... я себя чувствую? Встала, пошла, и слава Богу!
Обращать на себя внимание. Значит, первый шаг – замечать себя чаще, увидеть себя. Второй шаг – это недостаточно себя просто заметить. Нужно еще научиться воспринимать себя всерьез.
Страшное слово. Да.
Воспринимать всерьез свое состояние, свои мысли, свои чувства, изменения своего физического состояния. Давайте приведем пример, когда мы не воспринимаем себя всерьез. Например, мы замечаем, что мы страшно не высыпаемся. И мы думаем, например, год целый. Здорово было бы ложиться пораньше и высыпаться. Но мы все равно этого не делаем. Это значит, что мы заметили, но не восприняли это всерьез. Или, например, человек понимает, что он постоянно объедается сладким. Постоянно. Угу. Он как бы это замечает, и ему это не нравится, но он не воспринимает этот факт, наблюдаемый всерьез. Или можно заметить, что мне очень плохо каждый раз после разговора с моим коллегой. Я ужасно себя чувствую. Я ничего с этим не делаю, я не воспринимаю это всерьез. Я прохожу мимо себя. Это как будто бы был бы кто-то очень близкий, и я прохожу мимо него и вижу, что он плачет. И я говорю, и дальше пошла.
Ну и ладно.
Ну и ладно. То есть я заметила, но не восприняла всерьез. То есть замечать и научиться воспринимать себя всерьез. Когда мы себя начинаем воспринимать всерьез, вообще нас и другие люди начинают постепенно воспринимать всерьез. И как-то сразу начинают слышать, считаться. И третий шаг – это... вынести о себе какое-то справедливое суждение, то есть занять позицию. Потому что недостаточно только заметить себя и воспринимать себя всерьез. Тогда мы стали бы слишком серьезными, такими, может быть, напыщенными. Угу. Да? То есть слишком всерьез себя тоже не надо воспринимать.
Я понял этот мир. Ничего нового вы мне больше не расскажете.
Да, но мы должны как-то обойтись ситуацией. Мы должны с этим что-то сделать. То есть я привожу сейчас, конечно, простые примеры. А это могут быть и серьезные ситуации, какие-то конфликты, может быть, даже какие-то решения серьезные, которые приходится принимать, там, выходить на эту работу или нет, расставаться там с этим человеком или, не знаю, строить отношения, куда-то переезжать, еще что-то. Вот этот алгоритм касается, он, по сути, универсальный. Он касается всех жизненных обстоятельств. Казалось бы, вот звучит просто. Замечать себя, воспринимать себя всерьез и выносить справедливое суждение.
Про справедливое суждение мне не до конца понятно. Давайте на примере недосыпа хронического, например. Я плохо себя чувствую. Вот я стала замечать, что я плохо себя чувствую. А когда я начала анализировать, что со мной не так, я поняла, что уже полгода я сплю там условно по 4 часа в день, да? И вот, о! И дальше вот третий шаг, что ты должна с этим сделать. Вот какое суждение должна вынести?
Вы занимаете позицию, что это плохо для вас, то, что вы не высыпаетесь, и хорошо было бы, например, начать ложиться пораньше.
Ну, то есть, ну, вернее так, не думаю, что неплохо было бы, а начинаю.
Да, и начинаете, да.
Ага, там. То есть я исправляю эту ситуацию со сладким, то есть я пытаюсь сократить количество сладкого, а с коллегой, с которым мне некомфортно общаться, значит, я пытаюсь
поговорить.
Что сделать? Поговорить.
Да.
Я к тому, что суждение предполагает действие.
Да, uh-huh. Да, по-хорошему. Ну, просто, видите, это как бы слишком универсальное такое, да, шаги, потому что иногда действие, иногда просто внутреннее занятие позиции, uh-huh. там, где действия uh-huh. не требуются. И посмотрите на эту идею еще шире. Вот представьте, что вам 17 лет, и вы каждый день проходите эти шаги, а потом вам 20, 25, 30... 35 лет, у нас Forbes Young, да, мы сейчас про этот период примерно говорим. Что будет отличать человека, допустим, к 30 годам, который обращает внимание на себя, относится всерьез, да, к каким-то фактам наблюдаемым, он с ними что-то делает, занимает позицию.
Как будто бы он будет более полный и целостный, без вот этих метаний, какая у него самооценка, mm-hmm. кто он в этом мире. Зачем?
То есть этот человек становится зрелым постепенно. Мы говорим о том, что личность укрепляется только проходя через конфликты.
Угу.
Когда мы не избегаем конфликтов, мы не боимся, мы должны поговорить, как бы неприятно нам не было, каких-то неприятных тем, когда мы не избегаем каких-то неприятных решений.
Финальный вопрос от меня. Все-таки как жить жизнь?
Хорошо бы находиться в постоянном диалоге с собой и с миром одновременно. И так всю жизнь. Так мы и занимаемся укреплением нашей личности. То есть я с собой посоветуюсь, у себя спрошу, как я себя чувствую, что там у меня происходит, да, почему я так тут распереживался, например, или распереживалась, если что-то случилось. Но вы всегда идете и смотрите в мир тоже, и соотноситесь с миром, с широким контекстом. Вы смотрите, где вас призывает жизнь, где вы хотите реализовать свою персональную ответственность, где вы чувствуете, что вы должны быть. И вот так вот, постоянно находясь в этом диалоге с собой и с миром, с собой и с миром. И когда у вас этот диалог находится в балансе, вы приходите к хорошей жизни. Потому что если мы находимся только в диалоге с собой, это, как Виктор Франкл говорил, там что-то, да, вокруг собственного пупка крутиться, заниматься постоянно саморефлексией. Это то, что в интернете называют самокопанием, да, постоянным. Это тоже будет непродуктивно. Если вы находитесь только в диалоге с миром, только с делами, с задачами, с контекстами, да, может быть, вы в какое-то самоотверженное дело бросились, это может привести к выгоранию, как сегодня истории нам рассказывали, да? Пусть вот это соотнесение с собой и соотнесение с миром будут в балансе.
Аминь.
Да, вот хочется всем пожелать баланса.
Спасибо большое за этот разговор, Маргарите. Это был экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока.
Всем баланса. Маргарита, спасибо вам большое.
Спасибо.